Всех еще раз сердечно приветствую и поздравляю и с Рождеством, и с Новым годом. Я не знаю, как вы, но многие люди подводят итоги года, планируют что-то на Новый год. Но прошлый год нам уже показал, что многие наши планы могут не состояться, но то, что угодно воле Божией, состоится всегда. Пусть Бог благословит нас сегодня поразмышлять над текстом из послания к филиппийцам и действительно еще раз взглянуть и на себя, и на свою жизнь, и поставить определенную цель и для себя, и для своего служения в поместной церкви. Послание филиппийцам, 2 глава, с 1 по 4 стихи мы с вами сегодня читаем и размышляем над этим текстом. Филиппийцам, 2 глава, 1 и 4 стиха. «Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленными. Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь только, не только своими интересами, но и интересами других. Аминь». И проповедь я свою назвал довольно так просто. Новогоднее пожелание от апостола Павла, часть вторая. Если вы помните, накануне, да, Нового года, 27 декабря, была проповедь как раз над отрывок, который перед этим, и там было три пожелания от апостола Павла всем нам, как посмотреть на свою жизнь, что-то тоже запланировать. И продолжение этого пожелания как раз записано в этих стихах, но здесь одно пожелание, на которое я бы хотел обратить внимание. Будьте едины. Будьте едины. Апостол Павел и говорит о том, что наше единство как раз во Христе, он призывает нас к единству. И более того, он говорит и показывает, что единство – это не философское какое-то изречение, это не просто лозунг, это не просто слова, это практика нашей жизни. На самом деле, единство – это не только касается церкви. Важность единства подчеркивается в любой сфере нашей жизни. Духовные лидеры нашей страны, постоянно встречаясь, обсуждают важность поддержки единства, вот многообразия народов и вероисповеданий в нашей стране, чтобы не было никаких межнациональных и межрелигиозных конфликтов. В политической и экономической жизни мы тоже очень хотим, чтобы было единство. Мы очень желаем, чтобы и законодательная наша власть, и потом исполнительная наша власть были в единстве. Мы также видим, что вот эта пандемия коронавируса, кризис, самоизоляция, она тоже определенный отпечаток на наше общество наложила, и мы видим, что это привело к такому росту взаимопомощи. Мы как-то увидели, что на самом деле наше общество более едино и более готово к помощи друг другу. И перед Новым годом как раз даже провели опрос, и ВЦИОМ выявил, что 71% опрошенных наших сограждан с вами признался, что они сами как-то стали участвовать в той или иной общественной работе. Кто-то помогал другим вещами, кто-то делами, кто-то деньги давал, кто-то продукты, кто-то был донором крови и так далее. Когда мы говорим о церкви, мы понимаем, что Священное Писание как организм, как институт дает много метафор, показывая единство церкви. Семья, община, тело, храм, невеста, женщина и ее дети. И так или иначе много таких вот фраз, слов, подчеркивающих единство церкви. Говоря о церкви, мы подразумеваем, что это не здание, а это люди. И не просто люди, это народ, народ Божий, народ во Христе. Все мы прекрасно понимаем, что человек, когда становится верующим, он присоединяется к поместной церкви. И присоединяется не просто для того, чтобы стать участником какого-то общества, что вот есть люди, которые поют, читают Библию, изучают Слово, что это не просто ради того, чтобы духовно расти. Нашим присоединением к поместной церкви мы показываем, что мы часть общества разных людей. Мы показываем, что Христос сделал нас членом своего тела, в котором много разных людей. И как раз вступить в союз с Христом, это и означает, что мы вступаем в союз и с другими христианами. И это находит практическое отражение в жизни каждого из нас в поместной церкви. И как раз вот в нашем тексте мы видим, что апостол Павел, говоря о том, что Бог работает в сердцах верующих, и у него также возникает определенное переживание за единство. Единство в церкви в Филиппах. И он напоминает фундамент, он напоминает то, на чем строится наше с вами единство. Первый стих. Если союз со Христом дает вам ободрение, если его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания. Апостол Павел как бы освежает наш с вами взгляд и призывает увидеть, что во главе всего, что нас объединяет, кто нас объединяет во главе этого Божьей милости и Его благодать. Божья любовь и Божий Дух, который соединяет всех нас таких разных. И этот же Божий Дух побуждает проявлять определенные действия по отношению друг к другу. Чья в этом заслуга? Не наша. Это исключительная Божья милость и Божья благодать. Кто из лидеров нашей церкви, кто из пасторов мог бы нас объединить? Вот просто выйти на улицу, встретить нас и сказать: «А пойдем за мной, я покажу тебе лучшую жизнь». Кто обладает из нас вот такой харизмой, что соберет человек 300 и вывезет на море, мы там вместе проведем какое-то общение? Да никто. Это исключительная Божья милость и Божья благодать. И мы все с вами такие разные, но мы собраны в одну церковь благодаря Божьей милости и Божьей благодати. И на самом деле, вот прошедший год и даже уже начало этого, 21-го года, как раз показывает, что это не просто какие-то абстрактные богословские понятия, единство в церкви и так далее. На самом деле мы на практике с вами ощущаем вот эту Божью любовь. Мы на практике ощущаем вот это Божье присутствие в жизни каждого из нас. Мы на практике видим заботу Бога через членов церкви о каждом из нас. Мы видим на практике вот это утешение, которое необходимо нам было прошедшем году это утешение Бог являл через членов поместной церкви. И это чудесное Божье благословение, которое есть в христианской церкви. Мы также видим, что апостол Павел не просто говорит и возвращает нас на фундаментальные истины. Он очень хочет, чтобы мы сохранили это единство. «Дополните еще мою радость», – пишет он во втором стихе. «Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками». Павел как бы усиливает свою мысль и повторяет, да, имейте одни мысли, будьте единомысленны, единодушны, мыслите категориями царства, а не своими человеческими представлениями. Стремитесь к взаимопониманию и общему согласию. И, конечно же, необходимо напомнить, что не только наш текст, который мы с вами прочитали, говорит о единстве. Тема единства в поместной церкви на самом деле волновала апостола Павла. Несколько буквально стихов из других посланий. Например, первое послание Коринфянам в первой главе. Апостол Павел пишет следующее: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Во втором послании Коринфянам в 13 главе, в 11 стихе, мы читаем следующее: «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Послание Галатам апостол Павел призывает, говоря: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». В Ефес апостол Павел пишет следующее, в 4 главе, с первого стиха мы читаем: «Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Да и в этом послании, послании апостола Павла к филиппийцам, не один раз апостол говорит о теме единства. Причем мы с вами уже размышляли на тему, что апостол Павел радуется этой церкви. Он благодарит верующих в этой церкви. И верующие имеют хорошие отношения с апостолом Павлом. Они ему помогают, пока он в тюрьме. Они участвуют, как он сам свидетельствует, в деле распространения благой вести. И при всем при этом он пишет следующее в первой главе, 16 стих: «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих». 27 стих 1 главы звучит призыв апостола Павла также к единству: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли, увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». А говоря о Тимофее во второй главе, он вообще, мне кажется, с большей силой хочет подчеркнуть, к чему должен стремиться каждый из нас. Во второй главе, в 21 стихе мы читаем: «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Он как бы выделяет, что вот только Тимофей из всех служителей ищет то, что угодно Иисусу Христу. Очевидно, это мы с вами уже говорили, что в Филиппийской церкви было несогласие между влиятельными сестрами того времени, и их-то Павел и призвал к единству, говоря и умоляя, да, Еводию, Синтихию мыслить же о Господе. И вот, размышляя о церкви в Филиппах, понимая, что церковь эту характеризовала здравое учение, преданность Господу, преданность служителям, преданность распространению благой вести, моральная чистота. И все это, конечно же, было важно для эффективного служения. Но и это не гарантировало стопроцентного единства. И вы знаете, когда мы размышляем о том, что может препятствовать единству, мы сразу можем сказать: нарушение Божьего Слова, уход в ересь, какие-то небиблейские принципы применяются в служении и так далее. Но что было здесь? На самом деле, очень важно заметить, что причиной утраты единства иногда является не различие в доктринах, не в том, что применяются или внедряются небиблейские формы служения или так далее. Причиной утраты единства может быть разногласие в подходах, разногласие в том, как проводить служение, как проводить группу, как делать так, чтобы звучало лучше пение. И один из комментаторов Библии вот что пишет по этому поводу. В некотором смысле такая опасность грозит каждой здоровой церкви. Люди готовы выступать друг против друга, когда они относятся к делу серьезно и когда вера имеет для них большое значение. Чем больше их энтузиазм, тем больше опасность, что они могут войти в конфликт. Именно от этой опасности хочет Павел оградить своих друзей. Как раз и парадокс заключается в том, что желание служить, желание развивать служение может привнести вот какие-то разлады и несогласия, и утрату единства. Ведь у каждого из нас свои представления о росте церкви. У каждого из нас свои представления о том, что должно быть, какие должны быть служения, как мы должны проводить богослужение. И апостол Павел очень хочет и призывает и филиппийских верующих, и всех нас не идти на конфликты из-за каких-то второстепенных причин. Прежде всего, апостол Павел призывает нас вспомнить, что нас объединяет, и призывает нас проявлять единство на практике. Ведь единство – это не лозунг. Единство – это практика жизни. Жить в единстве – это на практике как раз проявлять все те добродетели, которым Дух Святой обогатил каждого из нас. Причем мы прекрасно же понимаем, апостол Павел не призывает нас становиться одинаковыми. Вот чтобы все выглядели вот так красиво. Все сестры были такими. Да не об этом речь. Апостол Павел хочет, чтобы мы просто были такими, какие мы есть. Движимые Божьей благодатью. Ведь Бог одарил нас своими дарами для чего? Чтобы мы с вами могли служить друг другу. Поэтому мы все такие разные. Об этом-то и пишет апостол Павел в Коринфянам. Дары различны, дух один и тот же. Служения различны, Господь один и тот же. Действия различны, а Бог один и тот же, производящих все во всех. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Мы прекрасно понимаем, что не существует двух совершенно одинаковых христиан. Какой бы опыт духовной жизни, какой бы уровень духовной зрелости у нас не был, мы все равно не будем одинаковыми друг с другом. наша духовная зрелость как раз и проявляется в том, чтобы помочь вот эти отличия как-то сгладить и направить для Божьей славы. Вы знаете, то, что разрушает единство, это подмечали и русские классики. Один поэт как-то сказал, что в то время, пока гордость выигрывает, люди просто теряют друг друга. И эта строчка стала вдохновением для другого стиха. Я его процитирую. Как точно написал поэт, его слова все актуальнее с годами, ведь кажется, что гордость – это свет. Нам легче потерять, чем сохранить, упершись лбами. Уверенной в личной правоте, ее отстаивать готовы на татами. И маемся в душевной глухоте. Кто думает иначе, тот не с нами. Живем своим величием полны, боимся вдруг уроним превосходство, и невдомек, что было бы поменьше пустоты, когда бы в мире воцарилось благородство. Это светские стихотворения, но и люди светские понимают, что причина разрушения единства в семьях или в обществе – это неспособность договориться. Это желание поставить свои амбиции, свое «я» выше мнения другого. И в 3-4 стихах как раз апостол Павел и говорит, в чем практика единства. Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны, считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Кстати, есть даже перекос по поводу понимания или трактовки этого стиха, вот третий стих. Некоторые люди боятся давать себе адекватную оценку. Они замыкаются и говорят, что «ну, я на самом деле никчемный, я ничего не могу». Но этот стих не об этом говорит. Этот отрывок не говорит о том, что христиане не могут быть умнее, сильнее, талантливее своих братьев. И этот стих не призывает загонять себя в рамки какой-то ложной скромности. Более того, это определенная степень эгоизма, когда мы понимаем, что Бог одарил нас определенными дарами для служения, а говорим, что нет, да я на самом деле ничего не знаю, ничего не умею, не трогайте меня и не подходите ко мне, я неспособный человек. Это обычное лукавство, и на самом деле это ложь в адрес Бога, потому что ну, Бог одарил нас всем необходимым для служения. И когда Павел писал этот стих филиппийским верующим, говоря о том, чтобы один считал другого выше себя, он имел в виду не гордиться тем, чем Бог тебя одарил, а служить этим другому, у которого нет такого дара или таланта. И истина заключается в том, что каждый из нас в чем-то превосходит другого. Но для чего? Не для того, чтобы гордиться друг перед другом, а для того, чтобы служить тем, что дал нам Господь. Отказ от эгоизма. Мы с вами читаем. Отказ от того, чтобы доказывать свою точку зрения, отказ от тщеславия, отказ от того, чтобы мыслить и стараться добиваться славы себе любимому. Вот к чему призывает апостол Павел. Я не знаю, помните вы или нет, есть такой стих, он и как басня его можно встретить, про двух барашков. По крутой тропинке горной шел домой барашек черный, и на мостике он встретил другого барашка, помните, беленького. И вот у них возник конфликт там. «Братец, вот какое дело, здесь вдвоем нельзя пройти, ты стоишь мне на пути». Ну и чем это все закончилось, друзья? Помотал один рогами, уперся другой ногами. Как рогами ни крути, вдвоем нельзя пройти. Солнышко сверху печет, внизу река течет. В этой речке утром рано. Да, к сожалению. На самом деле, вот этот стишок, он как-то олицетворяет вот точную картину нашей человеческой природы. В нас живет вот эта подсознательная какая-то потребность остаться первым, доказать, что мое мнение важно, мое мнение выше. И мы склонны цепляться упорно за отстаивание своей правды. И, к счастью, по великой Божьей благодати, Господь меняет черствые сердца. Апостол Павел знал это. И, понимая это, он и сестрам, которые конфликтовали в Филиппийской церкви, он их просто перенаправляет. Он их просто призывает: «Сестры мои, посмотрите на Господа. Посмотрите, как ваш конфликт поможет славе Господней распространиться». Абсолютно никак. Более того, апостол Павел просит и служителей помочь им со стороны. Это тоже пример того, как нам решать определенные вопросы или сложные ситуации. Просто пригласить кого-то из наших служителей, братьев, сестер, которые могут подсказать, которые могут сказать: «Остановитесь, выслушайте друг друга, трезво оцените ситуацию и идем дальше служить нашему Господу». Собираясь вместе для поклонения, собираясь в поместной ли церкви, в здании или по домам, мы на самом деле, можно так сказать, что показываем на практике, что такое Евангелие. Вы знаете, меня часто спрашивают: вот вы проповедуете жить по Евангелию, а что это значит на практике? Это вот то, что мы с вами практикуем в своей жизни. Это не просто лозунги того, что мы говорим: Бог примирил нам и дал нам вечную жизнь. Мы не просто показываем, что Бог нас изменил, и теперь мы готовы учить стихи Священного Писания, мы готовы петь христианские гимны и слушать только христианскую музыку, но Бог нас изменил настолько, что мы готовы где-то терпеть, где-то прощать, но самое главное – любить. Любить таких же прощенных грешников, как я и ты. Это великая Божья благодать. И наш образ мыслей как раз и направлен к тому, чтобы быть таким, как Иисус Христос. Мы об этом прочитали с вами в начале нашего служения. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он по природе Бог не держался за равенство Богом, а наоборот, унизил себя. Приняв образ раба, стал подобным людям, став и по виду как человек, он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Это великий Божий пример, который мы сегодня вспоминаем, который вдохновляет нас и показывает нам, что есть возможность сохранить единство, есть возможность на практике вновь показать, что мы Церковь Христова, что мы братья и сестры, мы едины во Христе. И, может быть, те, кто со стороны нас смотрят, те, кто еще не принял Иисуса Христа, могут сказать: ну какая же вы церковь, какие вы святые. Да, мы святые. И мы призываем всех присоединиться к нашей церковной семье не потому, что мы лучшие, а потому что мы верим, что Божья благодать нас и дальше будет менять, объединять, и наше служение будет для Божьей славы во имя Иисуса Христа. Аминь.